Глава первая. Падучая звезда. Мальчик. Ветеринар-чудотворец. Смерть в пруду. Где Бог? Чужой своей семье. Половой вопрос по-деревенски. Любовный морок. Вдовий грех. Мальчик. В Покровском большой деревне в Западной Сибири была одна церковь Покрова Богоматери. Богомольные крестьяне, ставившие ее давным-давно, еще до всякого поселения, надеялись призвать таким образом ее защиту. И Богородица не отвернулась от них. Небо над деревней ночью 23 января 1871 года осветила падучая звезда, предвестница великого события. В ту же минуту жена Ефима Алексеевича Распутина, Анна Егоровна, родила второго сына. Его крестили Григорием. Двор Распутина ко времени рождения Григория можно было отнести к богатым. Дом на 8 комнат, хозяйство. Как и все в Покровском, Распутины делали обычную крестьянскую работу. Занимались извозом и рыболовством. «Бог помогал», — так часто говорила бабушка. В этой фразе не было ничего нарочитого. Произносилась она просто между делом. Я множество раз перечитывала «Житие опытного странника», написанное отцом, и всякий раз, доходя до фразы «Очень трудно было все это пережить, а делать нужно было, но все-таки Господь помогал», останавливалась. Однажды поняла, если другим он помогал, то отца вел. Кстати, скажу, что публика не смогла простить моему отцу, кроме всего прочего, разумеется, написание им «Жития опытного странника» и мыслей, и размышлений. Тут же заговорили о ловкой подделке, даже о краже рукописи. Предполагая, что многие не сочтут возможным положиться на мое слово, прибегу к ссылке на Владимира Иосифовича Гурко. В своих записках, отметившего по этому поводу, в период молитвенного углубления были им написаны и его духовные размышления, составленные вопреки распространенному мнению о подделке им самим, как это установила, по словам Романова, специальная экспертиза. Отцу было отказано в самой возможности написания им чего-либо возвышенно духовного, того, что выказывало ум глубокий и оригинальный, только лишь потому, что отец мужик. Из среды чуждые, во многом непонятные. То, что писал отец, было так не похоже на косноязычие прирученных юродивых, но, как часто повторял отец, Дух Божий витает, где хочет. Эти слова из Писания знали, безусловно, все. Но поверить в них об отце почти никто ничего достоверно не знал. Многие думали, что он из бедной семьи. И этим объясняли его стремление к богатой жизни, странничеству, смешивая его с попрошайничеством. О представлениях отца по этому поводу я еще скажу. Тут же замечу, что мой дед был старостой, а нищего нерадивого хозяина главным в деревне не поставят. По моему малолетству, когда отец говорил «у Бога дорог много», а он часто это повторял, представлялись причудливо переплетавшиеся тропинки. Куда захочешь, туда и пойдешь. Со временем и я поняла. Дух Божий витает, где хочет. Что я знаю о детстве отца? Как и многие, гораздо меньше, чем хотелось бы. Знаю, что родился он 7-фунтовым. Этим почему-то очень гордилась. Представьте, свекровь, а не его мать. Но крепким здоровьем не отличался. Метался в люльке, не желая мириться с пеленками. К 6 месяцам уже мог подтянуться и встать, а в 8 начал ходить по избе. Долго не мог заговорить, а когда все-таки стал разговаривать, то произносил слова нечетко, хотя косноязычным не был. Чувствую, что те, кто готовится читать «Четьми меня и нени», думают, что я таким образом готовлю разговор как бы о Моисее, косноязычном пророке. Ничего такого не ждите. Я пишу о человеке. Жития святого Распутина не было. Распутин был по преимуществу человеком. Отец никогда не стеснялся себя самого и написал в своем житии то, чего не написали о себе другие. Вся жизнь моя была болезнью. Медицина мне не помогала. Со мной ночами бывало, как с маленьким, мочился в постели. Еще о том, что отец не играл в кого-то и не придумывал себя. Симонович оставил свидетельство, относящееся к петербургской жизни отца. Распутин не старался перенять манеры и привычки благовоспитанного петербургского общества. Он вел себя в аристократических салонах с невозможным хамством. С невозможным хамством. Здесь значит по-мужицки. То есть так, как невозможно, нельзя с точки зрения аристократа вести себя. Почти с младенчества его взгляд, глаза были ярко-синими, глубоко посаженными. Отличался от мутного, несфокусированного взгляда обычного ребенка. Как сказали бы сейчас, глаза делали лицо. Читая у бесчисленных мемуаристов описание внешности отца, я всякий раз отмечала, что почти никто из них не мог верно передать их цвет. Чаще всего называли серый, голубой, иногда серо-стальной. Надо сказать, что в Покровском вся порода такая была, светлоглазые, даже и брюнеты. Был костляв и нескладен. Однажды, еще не оправившись от болезни, отец уверял бабушку, что у его постели сидела красивая городская женщина и успокаивала, пока жар не прошел. Никто ему не поверил и не обратил внимания на то, что ребенок выздоровел внезапно. Я бы поверила. Но это потому, что знаю о нем все, что знаю. Я просил бабушку рассказать мне эту историю, когда мы оставались в Покровском без отца. Мне казалось, что так я могу призвать ту женщину на помощь к нему. Не женщину, Богородицу. У отца не было в детстве друзей, как и позже. Нуждался ли он в них? Вряд ли. Слишком хорошо все видел, буквально. Рассказывали, что с детства, если пропадала какая-то вещь, он видел, кто ее украл. Говорили, что он и мысли читает. Ветеринар-чудотворец. От деда я знаю с ней об необыкновенной способности отца обращаться с домашними животными. Стоя рядом с норовистым конем, он мог, положив ему на шею ладонь, тихо произнести несколько слов, и животное тут же успокаивалось. А когда он смотрел, как доет, корова становилась совершенно смирной. Как-то за обедом дед сказал, что захромала лошадь, возможно, растянула сухожилие под коленом. Услыхав это, отец молча встал из-за стола и отправился на конюшню. Дед пошел следом и увидел, как сын несколько секунд постоял возле лошади в сосредоточении, потом подошел к задней ноге и положил ладонь прямо на подколенное сухожилие, хотя прежде никогда даже не слышал этого слова. Он стоял, слегка откинув назад голову, потом, словно решив, что исцеление совершилось, отступил на шаг, погладил лошадь и сказал: «Теперь тебе лучше». После того случая отец стал вроде ветеринара-чудотворца и лечил всех животных в хозяйстве. Вскоре его практика распространилась на всех животных Покровского. Потом он начал лечить и людей. Бог помогал. В Петербурге отец привлечет к себе внимание великого князя Николая Николаевича как раз тем, что вылечит его любимую собаку, казалось, безнадежно больную. В житии есть такая фраза: «Все меня интересовало, и хорошее, и худое, а спросить не у кого было, что это значит. Много путешествовал и вещал, то есть проверял все в жизни. Из рассказов бабушки и деда я поняла, что таким он был с ранних лет, опытным странником. В природе находил утешение и нередко помышлял о самом Спасителе. Он мог уставиться на небо, скорее в небо. Мне он говорил: вера — это небо, на земле тут и спасайся. Или на долгие часы погрузиться в созерцание обыкновенной травинки. Да так увлеченно, что мать иногда пугалась, в своем ли он уме. Но самыми странными и непонятными для окружающих были его способности предсказателя и ясновидящего. Он мог сидеть возле печки и вдруг заявить: «Идет незнакомый человек». И действительно, незнакомец стучал в дверь в поисках работы или куска хлеба. Гости сажали за стол рядом с собой. Отец мне рассказал, что почти каждый ужин они делили с чужими. Обладал он и даром, без которого было бы гораздо счастливее, способностью предсказывать смерть. Его никто не тянул за язык, а он не лез в душу. Но иногда слова сами вылетали. Помню, что дедушка истово крестился, когда рассказывал о том, какой плач стоял тогда в деревне. В присутствии отца было зрячным делом врать. Как-то торговец лошадьми, пытаясь взвинтить цену, нахваливал свой товар. Отец отвел деда в сторонку и предупредил: «Он врет». Дед, разумеется, отмахнулся. Через некоторое время лошадь ни с того ни с сего, как казалось деду, околела. Смерть в пруду. В те годы единственным товарищем моего отца был старший брат Миша. Отец, большую часть времени проводивший в одиночестве, иногда под настроение любил погулять с братом в лесу или порыбачить, искупаться в реке Туре неподалеку от Покровского. В тот день мальчики отправились на свое любимое место на реке. Оттуда почему-то перебрались на пруд. Миша нырнул первым. Как там что, не знаю, но он стал тонуть. Миша уже исчез из виду, когда отец подбежал к воде. Протянул руку, пытаясь нащупать брата под водой. Миша схватился за его руку и попытался выбраться, но лишь утащил за собой под воду и отца. Мальчики цеплялись друг за друга, пытаясь встать на ноги. К счастью, их увидел проходящий мимо крестьянин. Бросился к пруду, дотянулся до них и схватил одного из мальчиков за руку. Они так сцепились друг в друга, что стали одним клубком. Только потому их и вытянули. К вечеру оба слегли с воспалением в груди. До ближайшего доктора в Тюмени примерно 120 верст. Помощи можно было ждать только от местной повитухи. А толк от такой помощи известно какой. Добрая женщина сделала все, что могла, но ее скудных познаний не хватило, чтобы помочь Мише. Отец, чей организм, к удивлению, оказался крепче, чем у брата, выкарабкался, но исцелился он только физически. Тоска поселилась в его душе. Отец очень любил брата. Мише было в ту пору всего 10 лет. Отцу 8. Обычно детям удается преодолеть тяжелое уныние, вызванное подобным горем, довольно быстро. Но отец никак не отходил, и мне кажется, что смерть Миши не единственная причина тоски, черной немочи, как говорили в то время. Когда отца затягивала черная стоячая вода пруда, и гнилая жижа, поднимавшаяся со дна, заливала нос, рот и уши, проникая, казалось, в самый мозг, он детским еще сознанием прозрел свой конец. Черная обжигающая невская вода, веревки, обвившие его, и никакой надежды на спасение. Ужасная репетиция, со страшным знанием о своей смерти он и жил. Он называл Петербург смердящей бездной, яма, куда затянула их с братом в пруду. Говорил, что там воздух пахнет гнилью, как жижа со дна пруда, где он едва не утонул. Французский посланник Морис Палеолог, как почти весь великосветский Петербург, не любил отца, но передавал приметы событий часто верно. Он вел дневник, сейчас доступный всякому любопытствующему. Среда, 26 апреля 1916 года. Обедню служил отец Васильев в раззолоченной Нижней церкви Федоровского собора. Царица присутствовала с тремя старшими дочерьми. Григорий стоял позади нее вместе с Вырубовой и Турович. Когда Александра Федоровна подошла к причастию, она взглядом подозвала старца, который приблизился и причастился непосредственно после нее. Затем перед алтарем они обменялись братским поцелуем. Распутин поцеловал императрицу в лоб, а она его в руку. Перед тем старец подолгу молился в Казанском соборе, где он исповедовался в среду вечером у отца Николая. Его преданные друзья, госпожа Г. госпожа Т, не оставлявшая его ни на минуту, были поражены его грустным настроением. Он несколько раз говорил им о своей близкой смерти. Так он сказал госпоже Т: «Знаешь ли, что я вскоре умру в ужаснейших страданиях? Но что же делать? Бог предназначил мне высокий подвиг погибнуть для спасения моих дорогих государей и Святой Руси. Хотя грехи мои и ужасны, но все же я маленький Христос». В другой раз, проезжая с теми же своими поклонницами мимо Петропавловской крепости, он так пророчествовал: «Я вижу много замученных, не отдельных людей, а толпы. Я вижу тучи трупов. Среди них несколько великих князей и сотни графов. Нева будет красна от крови. Поразительно спасти Россию, как брата, маленький Христос. Дух Божий витает где хочет. Отдал себя на заклание. И этой жертвы оказалось мало. Нева стала красна от крови. Уверенно, в Казанском соборе он молился о том, чтобы чаша миновала его и Россию. Хотя знал, что неизбежное рядом. Он то погружался в мрачное молчание, то становился чересчур резвым. Его непредсказуемость изводила бабушку. В семье Ефима Распутина родилось 5 детей. В живых остался только Григорий. Еще и так ему самой судьбой давался знак, на нем лежит какой-то долг. Не случайно же именно ему суждено было остаться жить. Отец часто говорил: «Никакой напрасности нет на земле». А потом непременно добавлял: «Как и на небе». Бабушка рассказывала мне, что никогда не знала, чего ждать от сына. Сегодня он бежит в лес, надрывая сердце плачем и криком, а завтра крутится под ногами домашних или в непонятном страхе забивается в угол. Где Бог? В 14 лет отца захватило Святое Писание. Отца не учили читать и писать, как почти всех деревенских детей. Грамоту он не без труда освоил только взрослым, в Петербурге. Но у него была необыкновенная память. Он мог цитировать огромные куски из Писания, всего один раз услышав их. Отец рассказывал мне, что первыми поразившими его словами из Писания были: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь, или вот оно там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Слова священника так поразили отца, что он бросился в лес, опасаясь, как бы окружающие не увидели, что с ним происходит нечто невообразимое. Он рассказывал, что именно тогда почувствовал Бога. Он рассуждал: если Царство Божие, а стало быть, и сам Бог находится внутри каждого существа, то и звери не лишены его. Если Царство Божие есть рай, то этот рай внутри нас, почему же отец Павел говорит о рае так, словно тот где-то на небе? Слова эти означали и не могли означить ничего иного. Бог в нем, Григорий Распутине. И чтобы найти его, следует обратиться внутрь себя. И правда, если Царство Божие в человеке, то разве грешно рассуждать о нем, рассуждая о Боге? И если в церкви об этом не говорят, что ж, надо искать истину и за ее пределами. Отец рассказывал, что как только он понял это, покой снизошел на него. Он увидел свет. Кто-то написал бы в этом месте, ему показалось, что он увидел свет. Но только не я. Я твердо знаю, что свет был. По словам отца, он молился в ту минуту с таким пылом, как никогда в жизни. Несколько лет назад я познакомилась с одной женщиной. Не буду называть ее имени, да это и не важно. Узнав, что я русская и православная, она истовая католичка, принялась обращать меня. Когда она в очередной раз приступила к урокам веры и начала говорить о Франциске Азисском, как тот обращался к птицам, к деревьям, мои братики, я замерла. Отец тоже говорил: «Братик, хлебушек, небушка, милой, маленькой». Для него все было равно одушевленным, равно заслуживающим любви. Моей новой знакомой и проповеднице не удалось увлечь меня, но она дала толчок мыслям. Отец был православным и только православным. и никогда никто, даже желая доказать обратное, не смог этого сделать. Но в его вере было то, чего не доставало книжникам – знание о необходимости спасения в самой жизни. Он говорил мне: «Вера – это небо на земле, тут и спасайся». Я, насколько хватит сил, скажу об этом. Отец рассказывал, что когда он возвращался домой из леса, его не оставляло чувство светлой печали, но не тягостной тоски. Ему представлялось, что он чуть было не увидел Бога. Отцу надо было поделиться с кем-то. Его мать пришла в ужас, это же святотатство, только святым дано видеть Бога. Она наказала сыну никому ничего не рассказывать и повела есть. Я слышу бабушкин голос: «Иди поешь, все как рукой снимет». Бедная бабушка, она всегда считала, будто хорошая еда может избавить от всех недугов, и душевных, и физических. Как ни странно, подходящие слова я нашла у Аарона Симоновича, человека, совершенно чуждого православию. Распутин был верующим, но не притворялся, молился мало и неохотно. Любил, однако, говорить о Боге, вести длинные беседы на религиозные темы. И, несмотря на свою необразованность, любил философствовать. Его сильно интересовала духовная жизнь человека. Он был знатоком человеческой психики, что оказывало ему большую помощь. Вот, любил философствовать, интересовала духовная жизнь человека. Философствовать, зная только крестьянскую науку, постигать духовную жизнь человека, зная только один слой крестьянства, это надо помнить все время. Говоря об отце, относительно замечания о неохотности, то есть неусердии в молитве, здесь тоже надо сделать скидку на то, что это слова не христианина, имеющего свои представления о том, как следует отправлять обряды. К тому же есть огромное число свидетельств совершенно другой направленности. Некоторые я приведу позже. Зато непритворство отца отмечено верно. При некоторой склонности к позе отцу было совершенно чуждо дурное актерство, как отличавшее многих известных молитвенников. Чужой своей семье. Бабушка говорила, она потеряла сына. Да в сущности так и было. Он совершенно ушел в себя. Все валилось у него из рук. Дед был, разумеется, недоволен. Он думал, что сын просто увиливает от работы. Зато и получал частенько тычки и подзатыльники. Дед, славя человеком религиозным, считал, что религия не должна мешать крестьянскому труду. Сын же его, если и принимался за работу, то как-то через силу, не переставая бормотать что-то о Боге, о человеке, о другом непонятном, и потянул из-за отцом слава бездельника, ледащего человека. Особой близости между отцом и сыном не было. Правда, увидев внимание и даже преклонение, каким относилась к моему отцу петербургская знать, дед нехотя признал, что, как он говорил, парню может быть и дано. Дед хотел только одного, чтобы сын усердно гнул спину. Семье надо кормиться, а для этого много и тяжело работать, даже надрываться. Бабушка говорила: «Жилы рвать». И отец со временем стал работать прилежнее, хотя случалось и замирал посреди борозды. Беда, если дед заставал его в такую минуту. Вообще отношения между отцом и сыном напоминали в лучшем случае вооруженное перемирие. Как бы там ни было, хозяйство в то время процветало. По меркам русской деревни, конечно. Отец рассказывал нам, детям, о том, как бабушка, напуганная его замкнутостью, даже отрешенностью, пыталась подтолкнуть сына к сверстникам. Она называла это «развеяться». Совершенно напрасно. Отец ни за что на свете не хотел бы развеяться, перестать быть странным. К ужасу родителей он твердил: «Не надо мне никаких друзей, у меня есть Бог». Но все же приходилось иногда уступать уговорам и идти на улицу. Отец рассказывал, что самое трудное для него было подойти к ребятам. Он представления не имел, как вести себя, что сказать, как им понравиться. Он был слишком другим. И соседские дети это чувствовали. Одним словом, идиллии не получалось. К 14 годам отец выровнялся и не выглядел уже хилым и слабым. Но драться по-прежнему не хотел. Именно не хотел. Нельзя поганить образ, говорил он. Подростки жестоки. Они воспринимали постыдное в их глазах миролюбие как порок, достойный наказания. Иначе как слабаком отца на улице не дразнили, а при первой возможности и били. Однажды, устав от издевательств, отец под гиканье и свист вступил-таки в драку. Его соперник, уверенный в своем превосходстве, ткнул в него кулаком, но отец отбил удар. Да так, что нападавший упал. Пока тот лежал, другие навалились на отца скопом. Но он справился с ними и оставался при этом абсолютно спокойным. На улице воцарился мир. А вот в душе отца мира не было. Раскаявшись в том, что полез в драку, отец долго не мог прийти в себя. Молился, ища успокоения. Половой вопрос по-деревенски. Тем не менее, эта драка принесла ему одно преимущество. Деревенские перестали дразнить его и начали уважать. Но это мало заботило отца. Еще меньше его волновала растущая популярность у деревенских девушек. Среди них ходили шуточки насчет любовной темноты отца. Всерьез они не считали его ухажером. Но каждой было лестно оказаться первой юбкой. Замечу здесь, что полового вопроса в русских деревнях не существовало. Добавьте к этому картины, свидетелями которых деревенские жители всех возрастов становились, наблюдая за любовными играми животных. Все деревенские жители рано приобретают познание о физической стороне отношений между мужчинами и женщинами. Покровская не составляла исключения. Достаточно сказать об обычае устраивать общие купания в Туре. При этом в воду погружались в первозданном виде, а потом также обсыхали. Хотя глазение считалось серьезным проступком, все видели. Остальное представить было не так уж трудно. Тем, кто не сталкивался с этим обычаем, он может показаться безнравственным. Но я могу засвидетельствовать, что в нем нет ничего, что способно было бы вызвать смущение. И он никогда не становился причиной непристойного поведения. Так что и для отца особых тайн в этом отношении не было. Но тогда его совершенно не трогало все это. В его мозгу роились вопросы, ответы на которые, казалось, вот-вот откроются ему. Но ответы в последний момент ускользали. Любовный морок. Хозяйственные дела Распутина шли все лучше. Лжи собрали много. Вдоволь осталось и после того, как сторговались с местной мукомольней. Дед вошел в азарт, решил подзаработать на остатках. Куда податься? В город, ясное дело. Ближе всего Тюмень. Она оказалась немыслимо большой. В то время там жило 50-60 тысяч человек. Единственным членом семьи, которого дед с наименьшими потерями мог оторвать от хозяйственных работ, был мой отец. Ему и поручили ехать в город. Отцу тогда исполнилось 16. Это был первый его выезд так далеко. Думаю, именно тогда он почувствовал вкус к странствованию, к смене впечатлений, к возможности сравнивать, вешать, проверять все в жизни. Отец благополучно добрался до Тюмени и с выгодой продал товар. Он обескуражил деда, привезя денег гораздо больше, чем тот рассчитывал. Когда спрашивали, каким образом удалось приворожить удачу, отец отшучивался. «А ты торгуйся, а она и не устоит». Его стали посылать в город часто. Однажды на главной улице Тюмени отец увидел выходящую из мастерской с вывеской «Модистка». Невиданную красоту, стройные фигуры, белокурые волосы, выбивается из-под вуали, одета в лиловое шелковое платье с маленьким чурнуром. Объектом обожания оказалась госпожа Кубасова, скучающая жена старого богатого мужа, кокетка, которая польстила восхищение мужика. И это при том, что она его и за человека-то не считала. С ним можно поиграть, решила она. Ирина Даниловна специально стала приезжать к городским воротам, ища встречи с парнем. И вот как-то, когда коляска барыни поравнялась с возом отца, Из экипажа высунулась служанка и сказала: «Госпожа велела передать, через час ты должен сидеть на ограде имения Кубасовых напротив черного хода». Бедный, бедный отец. Если бы он знал, что было ему уготовано. Ясно, что через час он сидел на ограде поместья, на одной из лужаек которого могло поместиться все хозяйство Распутина. В дверях появилась уже знакомая ему служанка, и по ее знаку отец перебрался во двор, оттуда в летний домик. Увидев предмет своего обожания так близко, он остолбенел. По представлениям деревенского парня, она была голая. Не считать же платьем нечто почти полностью открывающее грудь и плечи. Голова пошла кругом. Она улыбалась ему ободряющей улыбкой. Хотя каждой каплей крови он рвался вперед, все мышцы сковал благоговейный страх. Быстро догадавшись о его состоянии, она с видимой готовностью распахнула объятия. Повинуясь, он с трудом двигался, очутившись в объятиях почти божества. Отец погрузился в самое настоящее блаженство. Он не имел представления о духах и ароматических притираниях. Что делать дальше, он не знал. Просто стоял, неуклюже сжимая ее в объятиях. Ирина Даниловна велела ему раздеться, а сама быстрыми шагами вышла из комнаты. В лихорадочном волнении отец сорвал с себя одежду и, оставшись, в чем мать родила, последовал за ней, как он полагал в ту минуту, в райские кущи. В полумраке комнаты он едва различал возлюбленную, лежащую на диване. Она все еще оставалась одетой. Думая, что она поступает согласно какому-то странному обычаю высшего общества, он внезапно застеснялся собственной наготы. Но горящий в нем огонь сжег остатки разума. Он ринулся вперед. И тут Ирина Даниловна произнесла одно единственное слово «теперь». Тяжелые шторы, скрывавшие 4 окна комнаты, были одновременно раздвинуты 4 служанками, прятавшимися за ними. Яркий свет и вид 4 одетых женщин там, где он ожидал увидеть одну обнаженную, привел его в ужас. Появилась 5-я служанка с ведром в руках. Она окатила его с головы до ног. Обожженный ледяной водой, он отпрянул, споткнулся и упал на 6-ю девушку, которая стояла за его спиной на четвереньках. Как только он рухнул, все девушки, за исключением госпожи, которая хлопала в ладоши, хохотала и подбадривала остальных, накинулись на него. Самая младшая из девушек, 14-летняя, только недавно поступившая в услужение Кубасовым, Дуня Бекешева, быстро убежала, увидев искаженное ужасом лицо жертвы. Натешившись, несчастного вывели из летнего домика и бросили на траву. Как долго он там пролежал, и сам не знал. Я рассказал об этой истории, знакомой мне со слов одной из участниц событий, Дуни, служанки Кубасовой, которой суждено будет тесно сойтись с нашей семьей. И сделал это потому, что все произошедшее тогда способно многое объяснить поведение отца гораздо позже, уже в Петербурге. Прежде чем продолжить интригу, передам один эпизод, описанный тем же Симоновичем. Были у Распутина почитательницы, которые навещали его по праздникам, чтобы поздравить, и при этом обнимали его пропитанные дегтем сапоги. Распутин, смеясь, рассказывал, что в такие дни он особенно обильно мажет свои сапоги дегтем, чтобы валяющиеся у его ног элегантные дамы побольше бы испачкали свои шелковые платья. По малейшему поводу он ругал аристократических дам. Уверенно, многие упрекнут меня в том, что я, приводя эти примеры, оказываю плохую услугу отцу. Однако, я повторю, что намерен показать человека, а не героя, чьих миней. Кто-то назовет подобное поведение отца местью, предметом которой становились вместо Ирины Даниловны аристократки вообще, а кто-то уроком смирения. Для меня важнее другое. Тогда отцу хотели внушить: любовь — слишком хорошее слово для мужика. С этим он не согласится никогда. Отец был опытным странником, много чего видел, еще больше чего понял. Надо отшелушить лишнее, и останется любовь. Большая цифра. Пророчества прекратятся, и знания умолкнут. А любовь никогда. А добиваться любви до крайности нельзя. А какую Бог дал, такая, пусть и будет. Все мы беседуем о любви, но только слыхали они сами же, далеко отстоим от любви. О любви даже трудно беседовать, нужно с опытным. А кто на опыте не бывал, тот перевернет ее всячески. Любовь живет в изгнанниках, которые пережили все, всяческое, а жалость у всех есть. Любовь – миллионщик духовной жизни. Даже смета нет. Нужны только унижение и любовь в том, и радость заключается. Из приведенного видно, что для отца физическая и духовная любовь сочетается и так становится силой. Отец был на грани отчаяния, жить не хотелось. И сам не помнит, как добрался до дому. Там уже ждали. Оказалось, он неизвестно где проездил почти сутки, словно в мороке. Анна Егоровна видела, что сын вернулся сам не свой. Хоть не ограбили, не прибили, и то ладно. Но разговорить его было невозможно. У нас в семье притча стала бабушкина Анна Егоровна и упрямство, особенно там, где дело касалось близких. Но мой отец был ее сыном во всех отношениях, а значит, не менее упрямым, чем мать. Бабушка чувствовала, что причина его тревоги кроется в душе гораздо глубже, чем она может проникнуть. Вдовий грех. В тех местах, откуда я родом, не считалось зазорным для молодых людей вступать в половую связь до свадьбы. Но эти отношения регулировались строгими, хотя и неписанными правилами. Неразборчивые связи к девицу зачисляли в разряд гулящих, а парня, отказавшегося жениться на девице, которую он обрюхатил, подвергали суровому наказанию. В некоторых деревнях могли даже оскопить. Прежде же всего требовалось соблюдение приличий. Делай – делай, а честь – блюди. В Покровском жила молодая вдова. Среди парней постарше ходили слухи, будто она охотно соглашается поразвлечься. Доподлинно никто ничего не знал, но так говорили. А для деревни этого достаточно. Женщина, о которой пойдет речь, Наталья Петровна Степанова. Хотя и не считалась распутной, естеству не противилась. Когда однажды ночью в дверь постучал бродяга и попросил поесть, она пустила его не только к столу, но и в свою постель. К ее несчастью, свидетельницей, вернее слушательницей, потому что расположилась она под окном страстных воркований, стала местной блюстительницей нравственности. Она со всех ног бросилась к старости, моему деду, и выложила все, что видела, и, наверное, о чем представления не имела. Старости оставить без последствий такой донос нельзя было никак. По дороге к избе Степановой он зашел за подмогой для мирского суда, нужны были свидетели. Не спрашивал, естественно, разрешения войти, дед распахнул дверь и увидел вдовушку, развлекавшую гостя самым интимным образом. Дед с товарищами, подстрекаемые жужжанием старухи, вытащили несчастную женщину из постели, бродяга под шумок убежал и доставили в дом священника, отца Павла, где и посадили под замок. Скоро вся деревня собралась у церкви, горячо обсуждая, каким именно способом наказать виновную. И вот Наталья Петровна, под руки выведенная из дома двумя дюжими мужиками, стоит у церкви на позоре. Решать надлежало священнику, отцу Павлу. Приговор был таким: грешницу раздеть до нога и выпороть всей деревней, а потом изгнать из общины. Привели оседланную лошадь. Руки женщины связали веревкой, другой конец которые привязали к седлу. Все собравшиеся и мужчины, и женщины встали в два ряда. Староста хлопнул лошадь ладонью по крупу. Животное пустилось медленным шагом между рядами сельчан, вооружившихся колиями и плетьми. Мой отец присутствовал при этом, хоть и не принимал участия в кровавой драме. Его приводило в ужас, что палачами стали друзья-соседи. Даже его собственный отец. Я помню его лицо, когда он говорил: «И мой отец, Я уже замечала, что между ними не было особой близости. Так вот, этот случай перевернул взгляд сына на отца. Дело не в том, что бьют женщину. В русских деревнях это бывает очень часто и не считается преступным. Кто бьет, вот что поразило отца. Они выстроились, чтобы избить бедную женщину, чьим единственным грехом было то, что ее поймали за тем же, что делали и ее судьи, чей грех был тяжелее, и кто первым должен ударить, кто без греха. Жертва потеряла сознание после первых ударов, и в конце концов лошадь потащила в павшую в беспамятство жертву прочь из деревни. Ряды палачей распались. Прервусь, потому что именно до этого места я слышал историю от отца, незадолго до его смерти. О том, что стало с Натальей, несколько слов позже мне со слов отца же рассказала Дуня, но спустя время. Мне было неловко и даже стыдно слушать историю молодой вдовы от отца, ведь эта сторона жизни была от меня тогда совершенно скрыта, и я не понимала, почему вдруг он вспомнил об этом, какая появилась в этом надобность. Картина, обрисованная рассказчиком, так ярко запечатлелась в моем мозгу, что не шла прочь, хотя я и гнала ее. Она стала кошмаром моих снов. И вот отец умер. Потоки грязи, выливаемые на него, не только не умерились, но стали еще зловоннее. В какой-то из дней, когда я была доведена почти до отчаяния сплетнями, надо сказать, старательно доносимыми до меня и вообще домашних, в голове у меня абсолютно четко прозвучал голос отца. Кто без греха, пусть бросит первый камень. Я словно очнулась, пока отец был жив. Он как мог защищал нас от сплетен, опутавших его всего. Предвидя смерть и зная, что недоброжелатели не оставят его душу в покое, он хотел так предупредить меня и даже утешить. Бедная Наталья прошла сквозь строй, приняла побои и никому оказалось... Не некому оказалось защитить ее, пусть и не безгрешную. Но в чьих руках были плети? Кто судил ее? Когда все разошлись, отец пошел по следу, оставленному телом Натальи Петровны, пока не вышел в поле. Он шел на ржание лошади и в конце концов нашел бесчувственную вдову. Освободив ее, опустился рядом на колени, осмотрел ссадины и синяки. Тело превратилось в кровавое месиво. Отцу удалось унять кровь очень быстро. Под его прикосновениями боль исчезала. Они оставались в поле до вечера, а после благополучно добрались до какого-то убежища в лесу. Наталья Петровна, сама еще не вполне поверившая в чудесное избавление, хотела было отблагодарить отца единственным понятным ей способом, но тот уклонился. Отец приходил к ней каждую ночь, всю неделю приносил еду, и к концу недели женщина почти оправилась. Тайком она пробралась в свой дом, достала из-под пола золотой империал, припасенный на черный день, чтобы сесть на пароход, идущий в Тобольск, начинать новую жизнь. Проводив Наталью Петровну до середины дороги, отец вернулся в деревню, а там играли свадьбу. Тогда-то отец впервые напился. Слово за слово пьяные парни и мужики начали оглядываться вокруг в поисках женщин. Кто-то подсказал, что видел за деревней Наталью Петровну. Решили ее догнать, кинулись к лошадям, и отец тоже. Наталью Петровну догнали быстро, женщина пришла в ужас. Кошмар неименуемо должен был повториться, но с еще более ужасными последствиями. Увидев отца среди преследователей, Наталья Петровна совсем пала духом, она решила, что это он надоумил их погнаться за ней. Отец говорил Дуне, что взгляда Натальи Петровны, каким она на него тогда посмотрела, он никогда не забудет. Этот взгляд и заставил его действовать. Он загородил Наталью Петровну собой. От неожиданности все опешили. Почему-то никак не протестуя, повернули коней. Наталья Петровна, ни слова не говоря, пошла дальше. Отец остался один. Какое-то время не мог сдвинуться с места. Потом взорвался и побежал, не разбирая дороги. Так же внезапно остановился, разрыдался, упал на колени и начал молиться, прося Господа о прощении за грех, который едва не совершил. Потом все как-то начало налаживаться. Надо сказать, что вся жизнь отца протекала именно так. Сначала поиски покоя, потом короткий миг равновесия, следом снова, словно толчки, заставляющие, кажется, круто менять дорогу на